В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе первая встреча министров иностранных дел Грузии и России за 11 лет вызвала одобрение Запада, но настороженность в Тбилиси. Выступление на Генассамблее ООН Саломе Зурабишвили вновь подняла вопрос сохранения абхазского языка, вызвав возмущение в Сухуми. 2 года процесса над общественной активисткой из Ахалгори Тамарой Миарокешвили. В рубрике «Гость недели» независимый депутат грузинского парламента Эко Беселия. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Грузии Давида Залкалиани с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Произошло это через день после публикации в газете «Коммерсант» интервью российского дипломата, в котором он сказал, что отношения России с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступления в него, цитирую, «будут серьезно подорваны», рассказывает Серго Бригвадзе.
Первая за 11 лет встреча глав МИД Грузии и России, организованная при содействии Швейцарии, состоялась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По завершении встречи в интервью телекомпании «Имеди» министр внутренних дел Грузии Давид Залкалиани заявил:
«Я очень четко поставил те вопросы, о которых мы говорим везде. Необходима деэскалация ситуации и осуществление шагов в направлении деоккупации. Без изъявления политической воли с их стороны достижение прогресса будет невозможно, поскольку они – это сила, которая осуществляет эффективный контроль этих территорий. Мы остаемся на своих позициях, а не на своих».
Как говорится в письменном заявлении МИД Грузии,
«на встрече основной темой обсуждения, выдвинутой грузинской стороной, был вопрос оккупации территории Грузии».
И это пока все подробности. Оппоненты встретили новость очередной критикой. Представитель национального движения Тинатин Бакучава сказала:
«В условиях, когда премьер государства – человек Москвы, а во главе государства находится команда под предводительством Иванишвили, готовая уступить России абсолютно все ради сохранения придуманной виртуальной нормализации, которая на самом деле выражается в агрессивных действиях России, любая подобная встреча может быть крайне пагубной для нашей страны».
На что в правящей партии отвечает, что альтернативы переговорам нет, говорит вице-спикер парламента Гия Вольский.
«Положение не из легких, и мы должны ответить на эту тяжелую ситуацию либо вооруженными силами, либо переговорами. Так что выбора и не осталось. И общество, не только наше, но и наших стран-партнеров, полностью это разделяет».
Между тем, встреча прошла на фоне обсуждений в Тбилиси интервью главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова изданию «Коммерсант», в котором некоторые местные политики прочли слова угрозы в адрес Грузии.
«Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будет серьезно подорваны».
Цитирует Лаврова «Коммерсант». В грузинских кругах власти явно не скрывают гордости, и интервью это называют подтверждением верности избранного государством пути. В Кремле понимают, что Грузия находится в шаге от вступления в НАТО, вот и делают подобные заявления, говорят местные чиновники. Среди них и спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.
«С одной стороны, это признание того, что Грузия очень близка к НАТО. С другой, важно сказать, что мы хотим вступить в НАТО ради мира. Никакого другого плана у Грузии нет. Что касается нашей безопасности, защиты наших границ, демократического развития нашей страны, у нас нет никакой военной риторики. И это заявление еще раз показало, что прагматичная, ответственная внешняя политика нашего правительства является правильной».
Цитирует Арчила Талаквадзе информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». «Мало позитива грузинские политики видят и в словах Лаврова, и я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», говорит глава оборонного комитета парламента Грузии Ираклий Саакашвили.
С одной стороны, мы будто слышим позитивные заявления, что в общем неплохо, но с другой стороны видим процесс установки ограждений, видим эмбарго, выраженного в разных формах. Поэтому, к сожалению, у нашего государства и, наверное, у всего цивилизованного мира нет достаточного доверия к российской политике.
Чего стоит ждать от Российской Федерации по ходу сближения Грузии с НАТО? Ничего нового. Экономические санкции, военные учения и провокации близ разделительной линии с Абхазией и Южной Осетией, говорит политолог Ника Читадзе. И напоминает, что стремление в Североатлантический альянс – суверенное право Грузии.
Если Россия не будет вести свою политическую политику, то никакой угрозы со стороны НАТО и нету. Мы знаем, что некоторые государства НАТО граничат с Российской Федерацией. Да? Если бы не действия России против Грузии, особенно против Украины в 2014 году, то до этого, значит, НАТО рассматривало Россию как потенциальный партнер. Например, мы знаем, что в 2010 году во время Лиссабонского саммита НАТО была утверждена стратегическая концепция НАТО. И НАТО выразило готовность сотрудничать с Россией, например, в сфере противоракетной обороны и так далее и тому подобное, да? Так что приближение НАТО к границам России – это не вина НАТО. Это те государства, которые, значит, находятся близ территории России, они выразили свою готовность вступить в НАТО. Это их выбор, как суверенное государство.
Что касается остальной части интервью Сергея Лаврова, то были в нем и слова, за которые ухватились оппоненты грузинских властей. К примеру, его комментарий: «В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики». Оппозиции восприняли как доказательство пророссийского вектора грузинской власти. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Как восстановить территориальную целостность Грузии и остановить российскую оккупацию Абхазии и Южной Осетии? Эта тема является сквозной во всех выступлениях и на всех встречах президента Грузии Саломи Зурабишвили в ООН. Не исключением стало и выступление Зурабишвили на Генассамблее. С подробностями Мзия Парисишвили.
О том, что для Грузии мир является самым главным вызовом и, соответственно, приоритетом государства, начала свое выступление на Генассамблее ООН Саломе Зурабишвили. Она рассказала о том, что ее стране, суверенному государству, приходится бороться с трагедией августовской войны 2008 года и последующей за ней оккупацией России 20% грузинских территорий, что на разделительной линии с Абхазией и Южной Осетией перманентно нарушаются права человека, что страдают не только грузины. Я должна заявить и предупредить мир. В оккупированной Абхазии не только грузинский, но и абхазский язык, который признан Конституцией Грузии и которого я защищаю как президент Грузии, под угрозой исчезновения. Абхазский народ испытывает резкое демографическое сокращение. Я предупреждаю вас, мир без абхазского языка, идентичности и традиции понесет невосполнимую утрату.
The world without Abkhazian language, identity and traditions will be a much poorer place.
По словам Саломы Зурабишвили, Грузия исключительно мирным путем старается урегулировать конфликты. «Мы отказались от применения силы, но не отказываемся от диалога», — заявила она. В своем получасовом выступлении Саломы Зурабишвили отметила, что Грузия в прошлом году приняла из России 1,5 миллиона туристов и не было зафиксировано ни единого инцидента. Зурабишвили также говорила о необходимости перемен в международных форматах, коснулась тем здравоохранения и защиты окружающей среды. О главной теме выступления и встречах президента грузинским СМИ сегодня чуть подробнее рассказал сопровождающий ее в Нью-Йорке министр иностранных дел Давид Залкалиани.
Как и в прежние дни, основной темой является ситуация, сложившаяся на оккупированных территориях, незаконная бордеризация и необходимое реагирование на это международного сообщества. Было отмечено, что у Грузии есть поддержка всех международных организаций на высшем уровне.
Какие вопросы, кроме территориальной целостности, поднимает грузинская делегация во главе с президентом, рассказала глава парламентского комитета по внешним связям Софья Кацарава. Когда проходит встреча с лидерами Евросоюза и НАТО, дополнительно речь идет о нашем главном внешнеполитическом направлении – о вхождении в Евросоюз и НАТО. А встречу с Саломой Зурабишвили на полях 74-й Генассамблеи множество. О перспективах вхождения Грузии в Евросоюз Саломе Зурабишвили говорила с президентом Европейского совета Дональдом Туском об урегулировании конфликтов и максимальном задействовании Женевского формата. Глава государства говорила с генсеком ООН Антонио Гутерришем, сообщает администрация президента. Но аппарат президента, как и сама она, хранит молчание по поводу набирающего обороты скандала вокруг списка помилованных ею осужденных, среди которых оказались убийца полицейского и наркореализатор. Пока президент ходит по коридорам штаб-квартиры ООН, сотрудникам ее администрации приходится мерить длину коридоров генпрокуратуры. И сегодня оппоненты требовали у генпрокуратуры допросить ее по делу о помиловании, указывая на то, что президент не стала консультироваться с Минюстом перед помилованием. Представители оппозиции, в основном нацдвижения, требовали, чтобы содержание выступления президента Зурабишвили стало известно обществу заблаговременно. Они даже затеяли кампанию с призывом «Дай почитать текст перед тем, как выступишь». В рядах партии Михаила Саакашвили особенно яростно критикуют президента Зурабишвили за то, что она, как и все в грузинской мечте, неохотно называет Россию оккупантом. Зато Яна обвинит третьего президента Саакашвили за то, что Грузия в результате августовской войны потеряла еще 20% территории. С учетом других зарубежных визитов и выступлений президента, грузинские наблюдатели не ждут, что обращение президента Зурабишвили с трибуны ООН к участникам Генассамблеи будет выделяться чем-то особенным и привлечет внимание мировых СМИ. Причиной тому и объективные обстоятельства. Внимание мировых лидеров и СМИ приковано к другим конфликтам, которые перечислил во время обращения к Генассамблее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
На всем глобальном ландшафте мы видим продолжающиеся конфликты, распространение терроризма и рост угрозы новой гонки вооружений. Внешние вмешательства, частые нарушения резолюций Совета Безопасности затрудняют мирные процессы. И так много ситуаций остаются нерешенными, от Йемена до Ливии, до Афганистана и за его пределами.
Генсек ООН опасается, что все больше стран не ставят на первое место фундаментальные права человека, что противостояние экономических держав США и Китая может разделить мир на два противоборствующих лагеря, а мир и так разделен из-за нерешенных вопросов Северной Кореи, ближневосточных конфликтов, Ираном. И потому все внимание приковано в Нью-Йорке к президенту США Дональду Трампу. Он добивается согласия партнеров для санкций против Ирана. В дни Генассамблеи президенту Трампу приходится бороться на двух фронтах. Его политические оппоненты, демократы, обвинили президента США в нарушении Конституции в связи с ситуацией вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Появилась информация, что Трамп в ходе этого разговора давил на Зеленского, добиваясь от того открытия на Украине расследования против Джо Байдена, президента на выдвижение в президенты от демократов в 2020 году. Несмотря на эти скандалы, в штаб-квартире ООН президента Трампа смогла на время затмить 16-летняя шведская активистка защиты окружающей среды Грета Тунберг. Фотографии с ее осуждающим взглядом на президента США Дональда Трампа в здании ООН разлетелись по всем мировым СМИ и в соцсетях. How dare you? «Как вы смеете?» – обратилась Грета Тунберг к мировым лидерам на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке 23 сентября, обвинив политиков в бездействии и недооценке угрозы климату. О том, что на этом саммите присутствовала и Саломе Зурабишвили, грузинское общество узнало от администрации президента. Если бы не скандальные помилования президента, а также другие глобальные международные вопросы, наверное, в Грузии многие обратили бы внимание на то, сколько раз можно употребить слово впервые по отношению к визиту Саломы Зурабишвили в США. Это первый визит Зурабишвили в ООН в ранге президента и первый случай после прихода к власти грузинской мечты, когда грузинскую делегацию возглавляет президент, а не премьер-министр. И впервые на протяжении 7 лет перед отъездом в штаб-квартиру ООН между администрациями президента и правительства не возникал публичный спор о том, кто должен выступить с трибуны ООН, глава государства или глава правительства, как это было при президентстве Георгия Мергвелашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Своим выступлением на заседании Генассамблеи ООН президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжила взятую ею с недавних пор на вооружение тему выражения беспокойства о судьбе абхазского языка. В самопровозглашенной республике, по словам нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, на ее заботу реагируют скептически и даже с иронией.
Выступая на заседании Генассамблеи ООН, президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз проявила «трогательную заботу» в кавычках об абхазском языке. Цитата: «Моим выступлением хочу предупредить весь мир, что в оккупированной Абхазии абхазский язык и абхазская идентичность находятся на грани уничтожения. Между тем, исчезновение абхазской идентичности, культуры и традиций станет для человечества невозможным. Восполнимой утратой». Конец цитаты. Ну, просто слезы на глаза наворачиваются от переживаний госпожи Саломе за судьбу малочисленного абхазского этноса, вследствие, как она неоднократно заявляла, русификаторской политики Кремля на оккупированных грузинских территориях. Конец цитаты. Президент Грузии плотно оседлала эту тематику в конце мая нынешнего года. 26 мая, когда отмечался национальный праздник «День независимости», в зависимости Грузии, Саломе Зурабишвили в обращении к народу Грузии выразила сожаление, что абхазский язык находится на грани исчезновения, несмотря на заботу о нем грузинского государства. Конец цитаты. На следующий день МИД Абхазии отреагировал на это заявлением, где было сказано: «Госпожа Зурабишвили ярко продемонстрировала присущую грузинской элите историческую амнезию и неадекватное восприятие современных реалий. Ведь именно во времена нахождения Абхазии в составе Грузинской ССР абхазский язык находился на грани исчезновения, а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям. Но об этом сегодня в Грузии предпочитают не вспоминать. Гораздо выгоднее тиражировать абсурдный тезис о русификации Абхазии». Конец цитаты. Похоже, Колбатону Саломе обрадовало тогда, что на ее выступление обратили такие внимания в Сухуми. И 31 мая на конференции в Тбилиси «Государственный язык для развития гражданской интеграции и человеческого капитала в Грузии» она продолжила тему. Цитата: «Грузинский язык – это государственный язык. Но у нас есть второй государственный язык – абхазский, действующий на сегодняшний день на оккупированной территории в Абхазии. Абхазский язык в очень тяжелом состоянии. Об этом я сказала в ходе выступления 26 мая и после этого получила ответ от так называемого правительства Абхазии, что ничего такого нет и не происходит русификации. Это хорошо, что они посчитали нужным отреагировать на это. Это признак того, насколько правдив анализ сложного состояния языка». Конец цитаты. Не правда ли сногсшибательная логика? Если отреагировали, значит, ее анализ правдив. А если бы не отреагировали, можно было бы очевидно сказать: молчат, значит, нечего возразить на мой правдивый анализ. А продолжение ее речи огорошило, мне кажется, не только абхазскую, но и грузинскую общественность. «Мы должны защищать абхазский язык. Очень важно, что сегодня в Грузии гораздо больше мест, где обучают абхазскому, чем в самой Абхазии». Конец цитаты. Тезис Саломе Зурабишвили об опасности, нависшей над абхазским языком в результате политики русификации, в грузинском обществе никто публично опровергать, конечно, не станет. По принципу «кашу маслом не испортишь». Ведь это попадает, как говорится, в струю правильной грузинской политики. Хотя в душе многие в Грузии понимают, что госпожа президент по своему обыкновению перегнула палку и проявила отсутствие ориентации в пространстве. Ну как в Грузии может быть больше мест для изучения абхазского языка, языка, чем в Абхазии, только на том основании, что его для политики изучают в так называемом Сухумском университете в Тбилиси. На самом деле, если взять только обучение в общеобразовательных школах, которых в Абхазии порядка 150, то абхазских школ среди них 60, абхазо-русских 15, русских 47. Примечательно, что в советские времена, 60-е и 80-е годы прошлого века, когда об изучении абхазского языка заботилось Министерство просвещения Грузинской ССР в столице Абхазии, была только одна абхазская школа из 20 существовавших, 10-я. Сейчас в Сухуми большинство школ абхазские и абхазо-русские. В том, что с сохранением абхазского языка в городской интернациональной среде в Абхазии и особенно среди подрастающего поколения существуют большие проблемы, нет никаких сомнений. Я вовсе не смотрю на ситуацию сквозь розовые очки, посвящал ей и еще буду посвящать немало публикаций. Обусловлена данная ситуация многими причинами, но среди них нет вины некой целенаправленной политики Кремля, это точно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Пока Саломе Зурабишвили была в Нью-Йорке, в Тбилиси продолжался скандал вокруг президентского помилования нескольких десятков осужденных. Прокуратура Грузии продолжает расследование по этому факту. Оппоненты власти и даже представители правящей грузинской мечты обрушились на Зурабишвили с критикой. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
«И у меня возникает вопрос», — сказала вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкетишвили по поводу скандального списка помилованных президентом. Она оставалась чуть ли не единственным представителем власти, кто публично до сегодняшнего дня не осудил тот факт, что среди 34 помилованных президентом оказались убийца полицейского, наркореализатор и другие лица, осужденные за тяжкие преступления. К тому же один помилованный вообще оказался не в тюрьме, а в розыске. Когда в наших учреждениях по исполнению наказаний находятся осужденные за гораздо менее тяжкие преступления, женщины, матери, молодые люди, в какой степени заслужили помилование те 34 человека из тысяч, обратившихся к президенту с той же просьбой? Задалась вопросом министр Цкетишвили. Ответов она ждет от расследования. Между тем, в прокуратуру на допрос были приглашены представители семей Коиава и Отхмезури. Именно их родственников лишили жизни те заключенные, которых президент помиловала 28 августа. Допроса ожидает и парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес. В оппозиционной европейской Грузии его назвали одним из авторов списка помилованных, составленного, по их мнению, по коррупции. Коррупционной схеме. В стане оппозиции настаивают и на допросе президента Зурабишвили. В случае необходимости ничего против этого не имеют и представители правящей грузинской мечты. Расследование не должно длиться вечно, парируют в ответ оппоненты власти, говорит депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе.
Мы должны дождаться итогов расследования. Если оно не даст результатов в разумное время, тогда Европейская Грузия планирует инициировать в парламенте создание комиссии по расследованию. И уже мы, парламентарии, расследуем это дело, если у прокуратуры не окажется на то соответствующей воли.
Отар Кахидзе разумным временем для получения промежуточных итогов расследования считает один месяц. На этом фоне слово «импичмент» постепенно стало ложиться на слух общественности. После того, как Саломе Зурабишвили стала президентом, в силу вступила отредактированная Конституция Грузии, в которой изменены процедуры импичмента. О них рассказывает конституционалист, ассоциированный профессор школы права университета Ильи Константина Чокорая.
На основании выявления признаков нарушения Конституции или же преступлений в действиях президента, необходимо, чтобы 50 депутатов поставили вопрос импичмента. После этого вопрос направляется в Конституционный суд Грузии, который оценит законность действий президента. В случае положительного ответа, чтобы приостановить полномочия президента, необходимо, чтобы за проголосовали 2/3 парламента, и после этого можно начать против президента уголовное преследование.
Конституционалист напоминает, что Саломе Зурабишвили – последний президент, избранный прямым голосованием. В случае ее отставки нового президента Грузия будет выбирать уже путем непрямого голосования.
Для этого будет создана избирательная коллегия из 300 человек. В нее войдут все 150 депутатов парламента, представители автономных республик Аджарии и Абхазии, а также местных органов самоуправления с учетом партийных и региональных пропорций. Выборы должны пройти в течение 45 дней после приостановления полномочий действующего президента. Кандидатов в президенты могут выдвинуть по 30 членов коллегии. Теоретически кандидатов может оказаться 10. А потом пройдет голосование. В первом туре победителем окажется тот кандидат, который наберет 200 голосов выборщиков. В случае второго тура среди двух побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов членов коллегии.
Константин Чокураи отмечает, что кроме правовой стороны, есть другая, очень важная составляющая часть – политическая воля. Сегодня многие правозащитники и специалисты права указывали на необходимость высокого стандарта в расследовании, когда речь идет о помиловании. Это гуманный акт и дискреция президента, и Конституция не ограничивает главу государства в том, кого помиловать, а кого нет. Потому многим до сих пор кажется спорным тот прецедент, который был допущен властями грузинской мечты по отношению третьего президента Михаила Саакашвили. 5 января 2018 года он был осужден из-за злоупотребления полномочий. Речь идет о помиловании президентом Саакашвили осужденных силовиков в резонансном деле убийства банкира Сандро Гиргулиани. Впрочем, многие не видят связи между злоупотреблением служебными полномочиями и процессом помилования. Таких страстей в случае Зурабишвили не ожидает специалист по конституционному праву, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Грузинской мечте в преддверии парламентских выборов неочередные президентские выборы не нужны, говорит эксперт.
С тех пор, как Зурабишвили стала президентом, грузинской мечте она больше не нужна. Мечте важнее угодить избирателю, чем защитить Зурабишвили. Сама Зурабишвили уже достигла пика политической карьеры, так что и она не будет убиваться ради грузинской мечты. И не думаю, что сильно будет переживать за критику партии, благодаря которой она стала президентом. Вот такая у них получается свобода друг от друга. Потому грузинская мечта свободна в своих оценках и говорит то, что приятнее будет услышать возмущенных.
К тому же, зная Зурабишвили, Вахтанг Дзабирадзе убежден, что она не стала бы ввязываться в коррупционную сделку, чего не исключает Дзабирадзе в случае сотрудников администрации президента. Но это, по мнению политолога, не освобождает президента от моральной ответственности. Сама Саломе Зурабишвили, как и ее администрация, сегодня по поводу скандального списка заявлений не делали. Президент ведет активные встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где собрались мировые лидеры на ежегодную 74-ю по счету сессию Генассамблеи. Выступая там на саммите доступности здравоохранения, президент Зурабишвили сообщил мировым лидерам, что правительство Грузии, благодаря программе всеобщего здравоохранения, старается не оставить ни одного гражданина без необходимых медицинских услуг. Здоровье – это политический выбор, и мы сделали этот выбор, заявила в конце выступления президент Саломе Зурабишвили от себя и от имени правительства грузинской мечты. Она сказала это так твердо, словно хотела сообщить оставшемуся за океаном грузинскому обществу, что выбор грузинской мечты в отношении ее президентства и твердость ее нрава неразрывны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Неформальная встреча с отцом-основателем грузинской мечты Бедзина Иванишвили, торги за места в Верховном суде и история со слитыми в сеть кадрами личной жизни. Независимый депутат Эко Беселия, полгода назад покинувшая правящую партию, обещает рассказать еще больше обо всем этом, если понадобится. Впрочем, сказано и без того немало. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эпизод, имевший место на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам, уже превратился в мем. Грузинский сегмент Фейсбука пестрит кадрами и фотографиями того, как Эка Беселия шлепнула по губам депутата от грузинской мечты Вано Зардиашвили. Или, вернее, будет сказать, попыталась прикрыть ему рот, вырвать язык негодяю и рабу Адеишвили. Независимый депутат пообещала после того, как Зардиашвили в предложении произнес словосочетание «мораль Беселия». Сама Беселия не сомневается в намерении своего бывшего соратника. Так он попытался напомнить ей о кадрах ее личной жизни, слитых в сеть более полугода назад. Бывшая мечтательница убеждена, что людей, которые стоят за этим, следствие так и не установило. Об этом и о том, что предшествовало сливу кадров, Беселия уже вечером достаточно подробно рассказала в эфире двух телекомпаний «ТВ Первели» и «Товари Архи».
Шлепнула, потому что хорошо, что шлепнула. Ни на минуту не сожалею. Моя реакция была пропорциональным ответом на его поведение. В его лице я шлепнула и тех.
Здесь ведущим товари Архи Ника Гварамия прервал Беселия, чтобы уточнить, входит ли в тех и бедина его не швили, на что депутат дала утвердительный ответ.
Да, я уже говорила об этом. Делала заявление, потому что сегодня, когда Зардиашвили это ничтожество стало лицом грузинской мечты, это в первую очередь ответственность Иванишвили.
В ходе интервью Эка Беселия прямо заявила, что Зардиашвили имеет отношение к распространению кадров ее личной жизни. При этом она заявляет, что записан материал был еще при нацдвижении, но слит спустя годы после того, как у нее испортились отношения с мечтой на почве расхождений при составлении списка судей Верховного суда. Этот список, между тем, обсуждался, как говорит Беселия, на неформальной встрече с Бединой Иванишвили, который настоятельно просил ее поспособствовать утверждению нужных ему кандидатов. При этом Беселия утверждает, что на этой встрече присутствовала и вице-спикер парламента Тамар Чугашвили, которая тогда придерживалась критической позиции, но после, как говорит Беселия, изменила свое мнение. Чугашвили факт встречи как таковой отрицать не стала, но в остальном слова Беселия не подтвердила и добавила, что вступать в спор с ней не намерена.
На всех встречах, в том числе и на той, о которой говорит Эка Беселия, мы говорили о том, что назначение судей в той форме, как того захотел в декабре прошлого года Совет юстиции, было неправильно и неприемлемо, и парламент бы это не поддержал. Так и получилось. О том, чтобы отдать кому-либо конкретно голос, в моем отношении никаких разговоров не было. Мы говорили только о том, как должен был развиваться вопрос назначения судей, учитывая, что список, представленный Советом, вызвал очень большой протест у меня, у членов парламента и у общественности.
Сказала Чугашвили. Бывших соратников Беселия тем временем по большей части волнует вопрос облика парламента и его депутатов. Некоторые даже потребовали лишить Беселия мандата из-за вчерашнего инцидента с Зардиашвили. Говорит Давид Матикашвили.
Орган парламента, ответственный за оценку действий депутата, должен дать соответствующий ответ на то, что произошло вчера. Потому что это было насилием, то, что мы вчера увидели. А насилие следует осуждать, в какой бы форме оно ни проявлялось. Общество не должно на это смотреть.
Между тем, в знак солидарности с Экой Беселия, сегодня утром у парламента Грузии прошла акция, организованная женским движением. В ней, среди прочих, приняла участие один из лидеров европейской Грузии Элена Хоштари, которая говорит, что сделала это, невзирая на то, что их позиции по большинству вопросов радикально разнятся. Первое – это солидарность с человеком, с женщиной, которую пытается раздавить система. Это чувство солидарности просто не может не быть больше и сильнее, чем различие во взглядах или даже антипатия, которая может существовать между людьми. А второе – манипуляция кадрами личной жизни – это настолько порочное явление, что если общество не объединится против него, не скажет, что не имеет значения, кто на этот раз стал его жертвой, мы это не победим. Заявила Елена Хоштария. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Гость недели». Моя коллега Кетти Бучуришвили пригласила в наш эфир саму Эку Беселия.
Гость недели. Калбатынайка, история, которая с вами произошла, и не только с вами, вы сказали, что есть много пострадавших в этом плане людей, она для вас что-то новое открыла, чего вы не знали. Вы, наверное, были готовы к тому, что методы политической борьбы не знают границ. Или, будучи членом грузинской мечты, вы все-таки думали, что все будет иначе. Многие эксперты уже давно говорят, что нынешняя система в основном работает так же, как и предыдущая, на компрометацию.
Трудно сейчас мне анализировать кратко, но что я могу сейчас сказать, да, мы старались, очень старались, даже когда было изменение власти в 2012 году, старались, что изменить эту старую систему, плохая система, которая работала против личности, против граждан Грузии и была репрессивная система. Оказалось, после нескольких лет, когда уже мы несколько этапов проводили вот судебную реформу, реформу правозащитных органов. Как-то думали, что смогли что-то изменить, и у нас была хорошая динамика. Оказалось, что есть у нас серьезная проблема. То есть то, что не нравилось у нас в прошлом руководстве, те методы, не могу сказать, что так часто и систематически и так случается. Но казалось, что есть примеры, несколько, которые знаю лично, и для меня известно, что используется эта прошлая система против политиков, против таких людей, которые как-то неприятно, неудобно для руководства. Оказалось, что не получилась у нас судебная реформа, которая должна была фундамент для других реформ. Не получилось то, что после этих реформ, и не проводили три этапа судебную реформу, оказалось, что старая система смогла как-то взять на себя власть, и они смогли остаться в систему. Мы не смогли изменить этих людей, которая была самый главный механизм этой репрессивной политики. Вот то, что случилось. Так что оказалось, что мы не смогли изменить реально систему, прошлую систему. Не могу сказать, что это касается всем. Но то, что я сейчас могу сказать, что есть несколько таких примеров. Это не один, не два, не три. Это уже очень опасно. Потому что если мы сейчас не будем реагировать, завтра масштаб будет большой.
То есть, если спроецировать то, что вы сказали, на вашу конкретную историю, да, это были кадры, которые были сняты во время вашего пребывания, да, да, в грузинской, да, мечте, или это были, да, видео, это сделаны при Саакашвили, а потом мечта ими воспользовалась?
До грузинской мечты это было сделано, когда был президент Саакашвили, я точно могу это сказать. Я сама увидела эти видеозаписи, и я знала, что это было у них. Я это знала. Они как-то дали мне знак, что у них есть такое незаконное видеозапись, но я тогда не допускала, что из-за этого я буду как-то...
Будет использовано.
Да, и они не смогли тогда использовать. А когда это первый раз случилось, это было 2014 год. Первый раз, когда использовали, мы тогда поймали несколько людей, в том числе поймали, арестовали и осудили несколько человек, и те, которые сделали этот незаконный записи. И
то есть исполнители, сказали, оно не заказчики.
Исполнители, да. Не заказчики, да, исполнители. А это уже повторилось сейчас уже, когда у нас началось внутри тяжелый у нас дебат, и началась нашу судебную реформу, наше избрание судей для Верховного суда. После этого еще один раз уже такими методами, что это было просто непредсказуемое. Масштаб был большой.
Вы хотите сказать, что эти кадры приберегли для более серьезной борьбы в более серьезных масштабах?
Да, они сделали как-то тоже сами кадры, несколько короткий вариант, то есть они сделали, ну и
смонтировали.
Дважды, Дважды уже.
Калбатунайка, да. Защитники прав человека считают, и справедливо, я думаю, считают, что это посягательство на ваше личное пространство. А вот отношение общества к этой истории, что-то оно вам показывает? Вы чувствуете его поддержку? Если да, то это больше женщины, мужчины. Сегодняшняя акция показала, сегодня была акция протеста, что она мобилизовала даже ваших идеологических противников.
Знаете, да, я могу сказать, что как-то изменилось стереотип. Раньше видно было, что общество к таким вещам относилось как-то по-другому. Они сами боялись. Когда это случилось со мной, я не стала себе скрывать. Я сказала, я здесь, я не буду никуда идти, я останусь в этом борьбе, я буду бороться. Мне не стыдно говорить об этом, это моя личная жизнь, и нечем мне там объяснить. Просто ужасно была форма, которую использовали. После этого реакция была просто непредсказуемая. Абсолютно незнакомые люди, писали женщины, мужчины, молодые, старые, все. Ну, была просто очень большая солидарность. И сегодня я показала вот этот вчерашний факт, что в акции участвовали те, которые не всем поддерживают или стоят на таком же позиции, как есть у меня. Но не могу сказать, что это не влияет. Ну, внутри мои коллеги, как-то я чувствую, что не они хотят это скрыть, но как-то это видно, или я чувствую это, что, конечно, это влияет. Не так легко показать, что ничего не случилось, и могу все это продолжать, порву. Да, я знаю, что я буду продолжать, и не буду остановиться, потому что точно знаю, что это делают для того, чтобы я молчала. Но чувствую, что как-то смотрят к тебе. Ну, вот вчера то, что произошло, да, это было точно вот... педалировать на вот таким сенситивном теме. Из-за того я не могла себя первый раз
сдержать.
Это случилось в моей жизни. Я не могла сдержать себя. Я уже 13 лет в политике, и никто не видел меня.
Да, как раз об этом я хотела сказать, что вас очень сложно вывести из себя. Вы, в общем, очень сдержанный и взвешенный политик. И, естественно, вчера это произвело очень большое впечатление, мне кажется, и на ваших сторонников, и на ваших противников. Но это абсолютно человеческий момент, поэтому... Этим и обусловлен мой вопрос. Все-таки вы больше чувствуете поддержку женщин или мужчин, или вы не можете как-то вот это разграничить?
Больше женщинам. В общем, несмотря на то, что много незнакомых мужчин пишут, что мы солидарны и так далее. Ну, большинство видно, что женщины.
То есть
гораздо вот активнее. Как-то, знаете, как я песню получаю, что это примерно. Ну, не остановись, пожалуйста, продолжай борьбу. Ты пример для нас. Видно, что для многих женщин есть такие же проблемы. Может быть, не точно же такие, но как-то есть такие проблемы. Поэтому они делают параллельно, наверное, для себя. Когда анализируют, что случилось, да, со мной.
Да, тем более в обществе, к сожалению, в котором все еще считается, что для женщины позор то, что для мужчины предмет гордости. Мы еще не переступили через эту грань.
Да, я видела и другие комментарии на социальном сфере от мужчин, такие очень. Ужасные комментарии. Вообще-то, почему эта женщина говорит, ну, она должна скрыться и так далее. Есть и такие комментарии, но я стараюсь не обратить внимания, ну, и будет и такое же. Но большинство, я чувствую, что гораздо большая солидарность сегодня, чем это было в прошлом. Как-то изменилось.
Отношение общества.
Да, видно, что изменилось. И многие говорят, вот NGO, эксперты, они говорят, что вот этот случай, мой случай, как-то делала переход на следующую ступень для общества, что-то изменилось. Потому что это был первый раз, когда женщина-политик так прямо сказала, ну, ты сделали так, ну хорошо, я буду все-таки продолжать эту борьбу.
Вот, кстати, как вы собираетесь с этим бороться дальше? Какие у вас есть ресурсы политические, правовые? Вы пообещали прокуратуре ознакомить общественность с интересными фактами в ближайший понедельник. Можете ли вы хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу? К какой категории относятся эти факты?
Да, я буду ознакомиться с теми материалами, которые есть в нове, но самое главное, что до сих пор вот прошло 8 месяцев, и еще не найдены, они не нашли, кто это совершил, почему это самое главное, открыть преступление, кто завершил и какая была цель. Это
но вы же сказали, что они знают, но не говорят. Или я ошибаюсь?
Да, знаете, у меня была позиция сейчас, что я не верю, что они не смогли открыть это. Они просто не хотят открыть. Сначала я не могла поверить, что это идет от руководства, от Джоджентри, от грузинской мечты. Я не могла это поверить и не хотела это поверить. Но сейчас уже анализирую много чего-то, что произошло в течение этих периодов. И сейчас у меня есть такое ощущение, да, это идет от грузинской мечты. Это идет от этих людей, с которыми мне пришлось столкнуться. На все они пойдут. Вот вчерашний день тоже показал, что они просто способны на все, чтобы тебе аннулировать, чтобы перейти эти красные границы, линии. Я пойду в понедельник, но я не ожидаю, что там будет что-то новое.
Но вы обещали с какими-то интересными фактами их ознакомить.
Да, буду я рассказать им насчет коррупции, включая судебную систему, как вот парламентарии Зардиашвили, Матикашвили, это убийство судей, они прямо вмешиваются в судебную систему, и у них есть свои личные интересы. Я буду об этом рассказать им. Потом посмотрим, они могут что-то исследовать и найти, как это доказательство или нет. Мне информация могу дать, если они что-то делают. А что касается нашего...
То есть вы конкретно намерены идти в атаку на тех людей, которые боролись вот так с вами, такими методами, да?
Я, конечно, готова на все. Я не женщина, которая боится сталкиваться с такими трудностями. Много чего то смогла пройти, когда был президент Саакашвили. Это для меня не является страхом. Просто это метод новый. Я раньше не боролась против меня другими методами. Когда поймали моего сына и брата и арестовали их, это длилось очень много лет. А сейчас уже другие методы использовали.
Халбата Ноека, один вопрос. Да. А вы не боитесь, что будут обвинять вас в том, что вы уже с ними боретесь, с теми же методами? Ведь вы, если знали о фактах коррупции и что эти люди замешаны в них, вы до этого об этом не говорили, а теперь будете...
Я говорила об этом. Я говорила об этом. Публично несколько раз я сделала заявление. Никто не реагировал об этом. Так что они не смогут сказать, что они впервые услышали это. Mm-hmm. Просто не заинтересованы впервые. А так что это не впервые. Что касается личной жизни, я не могу рассказать о других личных конфиденциальных информациях. Я не имею права об этом говорить. А пусть сами решают, что они могут об этом говорить, хотят говорить об этом или нет.
Гостем недели была независимый депутат грузинского парламента Эка Беселя. С ней беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Теперь, собственно, о самой судебной реформе в Грузии. Своим видением этого вопроса в рубрике «Взгляд из» сегодня из Тбилиси делится политолог Гия Ноди.
«Взгляд из».
Проблема судов опять в центре общественного внимания. Парламент рассматривает кандидатуры новых членов Верховного суда. Никто ничего хорошего от этого процесса не ждет. Почти все кандидаты – действующие судьи, что априори подрывает к ним доверие. Решение будет принимать парламентское большинство, заинтересованное в покорной ему судебной системе. Критики ставят кандидатов впросак своими вопросами и обсуждают полученные ответы в социальных сетях. Ничего, кроме моральной сатисфакции, это не приносит. Членов Верховного суда все равно назначат, а через некоторое время общественное внимание переключится на другие темы. Критики согласны в одном. Пока у власти находится Бидзина и Иванишвили, улучшений не будет. Но это мы уже проходили. Критики режима Саакашвили говорили то же самое. Вот придет хорошая власть, и суды обретут независимость. Новая власть пришла и приступила к проведению реформ. Вначале под аплодисменты международного сообщества и местных неправительственных организаций. Но в какой-то момент, теперь трудно вспомнить, когда именно, те же самые организации заговорили о сформировавшемся внутри судебной системы могущественном клане, который всем заправляет и обеспечивает выполнение любого заказа власти. Кажется, критически настроенная часть общества чему-то научилась. Недостаточно надеяться на приход хорошей власти, которая сделает так, чтобы суд был от нее независим. Также недостаточно провести в жизнь стандартный пакет реформ, который европейские консультанты предлагают всем подряд. Практически весь пакет уже осуществлен, но ВОЗ и ныне там. Надо думать самим, исходя из того, что может сработать или не сработать в Грузии. Итак, если представить гипотетическую хорошую власть, которая когда-нибудь придет на смену команде Иванишвили. Что именно она должна предпринять, чтобы грузинские суды обрели независимость и завоевали доверие общества? Разговор об этом только начинается. Самый актуальный и сложный вопрос – что делать с действующими судьями? Большинство из них уже назначены бессрочно. Таким же образом будет сформирован и Верховный суд. Но, по мнению практически всех критиков, существующий судебный корпус безнадежно дискредитирован. Судьи беспропотно подчиняются неформальному клану, кредо которого состоит в том, чтобы выполнять политический заказ любой власти, которая на данный момент существует. Они были верны Саакашвили, при котором их назначили, а затем с энтузиазмом переметнулись к Иванишвили. Можно ли придумать какие-то формальные нововведения, которые вытравят из них базовый инстинкт подчиняться власти? Большинство настроено скептически. Если так, нужны более радикальные шаги. Популярная идея, что всех судей надо уволить и формирование судебной системы начать с нуля. Но здесь две проблемы. Во-первых, существующие судьи назначены соблюдением почти всех процедур, которые в разное время рекомендовали мудрые западные консультанты. Сама бессрочность назначения считается одной из основных институциональных основ независимости судопроизводства. Такие судьи могут игнорировать любое политическое давление, потому что их позиции больше ничего не угрожает. Если новое парламентское большинство решит сменить всех судей, это будет истолковано как стремление новой правящей элиты подчинить себе судебную власть. Тем самым будет создан прецедент. Каждая новая власть больна создавать свои собственные суды, ссылаясь на то, что существующие не соответствуют высоким требованиям. Даже если посчитать, что такой революционный подход сейчас оправдан, откуда мы знаем, что на этот раз плохих судей действительно сменят хорошие, и что они навсегда останутся таковыми? 20 лет назад реформа начиналась с того, что старых судей сменили на новых через проведение объективных экзаменов. Тогда с этим принципом никто не спорил. Но в конце концов оказалось, что назначенные таким образом более профессиональные судьи не пожелали быть независимыми. Почему на этот раз ошибок не произойдет? Что особенно важно, кто будет в составе безупречно беспристрастной комиссии, которая отберет безупречно беспристрастных судей? Кто, в свою очередь, отберет и назначит такую комиссию? Даже если процесс отбора будет идеально объективен, что делать в случае, если хорошие судьи проявят человеческие слабости и испортятся? Пока у сообщества, которое в целом правильно критикует существующую судебную систему, нет ответов на эти вопросы. Это означает, что и в случае смены власти мы имеем очень слабое представление о будущем нашей судебной системы.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В среду в Цхинвале возобновились слушания по делу гражданской активистки из Ахалгорского района Тамары Миарокишвили. Правда, судебное заседание продолжилось всего 5 минут. Почему, расскажет наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
2 года назад при возбуждении против Тамары Миарокишвили уголовных дел Лениногорская прокуратура опросила около 30 свидетелей, которые охотно давали против нее показания. Большая их часть сейчас отказывается приходить на слушание, несмотря на настойчивость самой активистки и ее адвоката. Сегодня в зале присутствовал только главный потерпевший, глава регионального отделения партии в Лениногорье Спартак Дряев. Прокурор Алина Чочева уже 2-е заседание пытается ходатайствовать об оглашении показаний свидетелей в их отсутствии, так как, несмотря на повестки, они отказываются приходить в суд. На ходатайство прокурора отреагировал адвокат Икрамжан Раматов.
Что здесь неуполномочен, предоставлен, если свидетели стороны обвинения, прокурор представляет доказательства. Если у него нет желания, то, скажем, представляет доказательства, то она должна отказаться от этих доказательств. Я понимаю, вот таким образом. Или же пускай обеспечивают. Мы абсолютно не согласны, как бы, идти на компромисс со стороны обвинения. Мы хотели бы послушать показания свидетеля, задать соответствующие вопросы, дабы добиться действительно установления истины. Может быть, скажем так, для того, чтобы огласить, вот, должно быть установлено, где человек находится. Или умер, или болел, или его нет вообще, может быть, покинул пределы Республики Южной Осетии. Ну, вижу установленным позже законом конкретно, так скажем, обстоятельства, при наличии которых, естественно, хотим мы или не хотим, даже при, так скажем, несогласии, она подлежит как бы оглашение. Но таких данных не представлено. И такие обстоятельства полагают данное заявленное ходатайство абсолютно необоснованным и неподлежащим выполнению. Кроме того, я хотел бы обратить внимание в сфере того, что есть право на защиту Миарокишвили, я хотел бы обратить внимание, что с указанными лицами очные ставки не проводились.
Судья Цхинвальского городского суда Инал Тибилов согласился с доводами адвоката и даже предложил прокуратуре для поиска и доставки свидетелей подключить районное отделение милиции поселка Ленингор. Остается неопрошенным прокуратурой один из главных обвинителей Миарокишвили Спартак Дряев, несмотря на то, что он стабильно приезжает на заседание. Правда, в этот раз он устало попросил разрешения больше там не появляться.
Я полностью доверяю прокуратуре, Я знаю, что суд очень объективный, справедливый. Я доверяю, я могу ему очень не прийти.
Но мы тебя будем извещать, это твое право.
Хорошо.
Сама активистка в беседе с «Эхом Кавказа» делится. «Я ожидала, что свидетели откажутся присутствовать на судебных заседаниях. Я вижу их каждый день. Они ходят на работу, по магазинам, в кафе, рестораны. Они на территории республики, но почему-то уже 4-й раз их не могут найти».
Просто так, что вскрывались, уже некрасиво звучит и не в пользу власти, которые против меня начали всю эту кампанию. Вчера я звонила несколько человеку, депутатам, народному защитнику, сотрудникам администрации президента. И один депутат с улыбкой начал смеяться, сказал, что извини, Тамара, но я не могу прийти, потому что я не хочу увидеть этот цирк. Для депутатов это цирк, а для меня это давление, которым живу 3-й год. И видно, что государство не было готов к этому, к моему принципиальности, к моему выдержке. Мне сегодня первый раз стало жалко Спартака Дряева, который стал и очень жалким видом сказал, что он больше, можно, чтобы я больше не пришел на суды. Даже потерпевший устал, который до сих пор громко, очень жестко говорит, говорил даже на вопрос, как вас зовут. Что я хочу, чтобы жестко наказали Миракишвили. И каждый раз, когда власть продолжает этот процесс, они проигрывают. И все эти неявки, растягивания, только позу меня. Зачем власть это без конца продолжать, я не понимаю. Но они должны принять решение. Я просто участвую, потому что я обвиняемая.
Шестое по счету заседание Цхинвальского городского суда по делу Тамары Миракишвили пройдет на следующей неделе. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую, субботнюю, информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.